Обратная связь. Читатели нашего журнала неоднократно присылали в редакцию просьбы публиковать материалы об офтальмологии. Наш корреспондент Дарья Дорохина записала интервью с врачом-офтальмологом. Подробности в материале «Лазерная коагуляция сетчатки».
Лаула Мамедалиевна, расскажите, пожалуйста, что такое лазер, что он из себя представляет, когда и кем он был впервые разработан?
Лазер по своей сути представляет собой не какое-то конкретное слово, а аббревиатуру. С английского это означает light amplification by stimulated emission of radiation. То есть, если переводить, то это усиление света посредством вынужденного излучения. То есть, по своей сути, лазер — это преобразование световой энергии в тепловую на пигментно-содержащую структуру глаза. Пигментсодержащий — это содержащий какой-то цвет, цветовую какую-то частицу. И в глазу такими структурами является пигментный слой сетчатки, в котором богатая как раз вот этим пигментным меланином. Он у нас и в коже есть. Также это может быть гемоглобин в кровеносных сосудах. И еще одно такое вещество в сетчатке, которое называется липофусцин. Он тоже поглощает желтый спектр видимого света. Самый первый лазер был создан в 1960 году американским физиком Мейманом на основе кристалла рубина.
Как именно применяется лазер в офтальмологии?
В настоящее время лазер очень широко применяется в офтальмологии, и есть несколько способов его применения в зависимости от механизма воздействия этого лазера. То есть, например, лазер может использоваться как лазерокоагуляция. Применяется кратковременное термическое повреждение ткани, вследствие чего образуется рубец. Чаще всего такой механизм применяется для лазерокоагуляции сетчатки, сосудов роговицы и трабекулопластики. Еще один способ – это фотодеструкция, или, как еще она известна в научных кругах, это фотодисцизия. Чаще всего это применяется для разрушения какой-то ткани, то есть именно механическое воздействие, разрушение пленок. Вот, например, при возникновении вторичной катаракты после проведения уже операции по удалению первичной катаракты. Происходит чисто механический пробой ткани, и также образуется ударная волна, которая тоже приводит к микроразрывам этой ткани. И за счет всего этого можно какую-нибудь пленку, например, просто удалить. И есть даже разные техники удаления этой ткани, например, при той же вторичной дисцизии по методу вскрытия консервной банки, когда вот эти импульсы, они наносятся по краю, по окружности, соответствующей расширенному зрачку, и у нас появляется отверстие большое, за счет чего мы улучшаем зрение в оптической области для пациента. Есть метод в виде ромба, тоже вырезают отверстие. Есть спиралевидное, когда начинают от центра и дальше по окружности идут к периферии. Но этот метод, он не так предпочтителен, потому что есть риск оставления сколов на искусственной линзе хрусталика, который будет в дальнейшем ухудшать зрение пациента. Еще один способ применения лазера – это фотоиспарение. То есть при длительном тепловом воздействии происходит испарение ткани. Это чаще всего используется при патологии конъюнктивы и век, при каких-нибудь поверхностных образованиях. То есть их можно удалить ножом, а можно удалить лазером. Но это очень спорный метод, потому что многие околопластические хирурги, они не любят применение лазера. Еще один способ применения – это фотоабляция. Опять же, происходит удаление биологических тканей с помощью лазера, и ее чаще всего используют в рефракционной хирургии, то есть в операциях на роговице, которые нужны для улучшения зрения пациентов. В основном это делают как раз молодым пациентам до 45 лет. Там тоже есть несколько вариантов, разные технологии этих операций. И плюс еще фотоабляцию используют как более высокотехнологический первый этап при удалении катаракты. Потому что удаление катаракты заключается в нанесении роговичных разрезов, в которые можно будет пропускать инструменты и вводить их в переднюю камеру. И затем формируется отверстие в передней капсуле хрусталика, потому что наш хрусталик расположен в мешке. И чтобы его достать, нужно этот мешок вскрыть. Его вскрывают как раз с передней поверхности, делая там круглое отверстие. И обычно это круглое отверстие, то есть сам этот механизм называется капсулорексис, его делает хирург своими руками. Но сейчас стали применять широко фемтосекундный лазер. То есть с помощью этого лазера на специальном компьютере программируют нужную глубину разреза и его нужную форму. И этим лазером формируется более точное, более круглое и качественное, получается, отверстие и разрез. И это и упрощает работу хирургу по времени и по качеству выполненного капсулорексиса, и также снижает какие-то побочные действия и осложнения во время операции. Еще иногда лазер применяется для стимуляции, но, опять же, это тоже очень спорный способ применения лазера и не очень широко распространен. То есть его могут использовать для лечения кератитов, гемофтальмов, помутнений стекловидного тела, при ожогах и эрозиях роговицы. Но насколько использование лазера помогает там рассасыванию каких-то воспалительных компонентов или снижению воспаления, опять же, это все неизвестно и не до конца изучено.
То есть сколько всего существует методов применения лазера?
В основном 5, но из них широко используются 4.
Вы уже упомянули об одном методе применения лазера. Это лазерная коагуляция сетчатки. Давайте поподробнее поговорим об этом методе. Для начала предлагаю разобраться, что такое сетчатка вообще, зачем она нам нужна.
В глазу у человека существует 3 оболочки. Это фиброзная оболочка, сосудистая оболочка и нейросенсорная оболочка. И как раз последняя собой представляет сетчатку. То есть это самая внутренняя часть глаза, ткань, выстилающую глаз изнутри, которая представляет собой воспринимающую свет структуру и преобразующую ее в электрический импульс, который впоследствии формирует у нас в мозгу, в зрительных центрах, изображение, которое мы видим. То есть, по сути, сетчатка похожа на старую пленку фотоаппаратов, которая воспринимает свет, и потом на нем проявляется изображение. То есть это непосредственно та структура, которая отвечает за картинку, которую мы видим. Понятное дело, что при каких-нибудь патологиях в этой структуре теряется возможность человека воспринимать изображения из внешней среды и их анализировать. Во время лазер-коагуляции сетчатки происходит деформация клеток как раз ранее упомянутого пигментного эпителия, то есть самого наружного эпителия слоя сетчатки, богатого пигментными частицами цветными, да, воспринимающими и поглощающими свет. Под воздействием, термическим воздействием лазера происходит некроз вот этих клеток и с последующим образованием рубца. То есть суть лазер-коагуляции сетчатки в том, что мы намеренно повреждаем эти структуры, вызываем их атрофию, то есть разрушение, и вследствие этого разрушения происходит преобразование ткани. Она замещается более прочной тканью рубцовой, и образует сращение с глубже лежащей сосудистой оболочкой. И уже в этой точке последующего повреждения, или вот чего мы боимся, отслойки сетчатки, не происходит. Вот это самый основной механизм лазерной коагуляции.
Вы уже кратко рассказали о лазерной коагуляции. Кому она показана?
Лазер-коагуляция сетчатки показана 2 разным группам пациентов. Возможно, применение лазер-коагуляции пациентам с ишемией сетчатки, например, при тромбозах центральной вены сетчатки, ее ветвей, или при диабетической ретинопатии. В данном случае происходит нарушение кровотока сетчатки. По сути, тот же самый тромбоз вены сетчатки – это как инфаркт или инсульт тоже. Механизм примерно тот же, просто происходит в глазу. Образуется зона сетчатки без кровоснабжения, то есть без питания. И она нуждается в этом питании. Она начинает посылать сигналы о том, что ей это питание требуется. И выделяет специальные факторы, которые стимулируют рост новых сосудов. Эти сосуды растут настолько быстро, что они по своей структуре неполноценные сосуды. Их стенка очень хрупкая. И из-за этого эти сосуды очень склонны к кровоизлияниям. И при множественных таких сосудах на сетчатке происходит такая патология, как гемофтальм, то есть кровоизлияние в стекловидном теле. И пациент это сразу видит. Он чувствует какое-то пятно перед глазом, или вообще теряет зрение, потому что у него вся полость стекловидного тела заполнена кровью. И как раз, чтобы избежать вот этого осложнения, потому что впоследствии эта кровь может преобразоваться в более плотную фиброзную ткань, образовать сращение с сетчаткой и потянуть эту сетчатку за собой при движении глаза, вызвав отслойку. А при отслойке сетчатки как раз теряется вообще способность человека и сетчатки функционировать и видеть. Чтобы избежать этого, нужно данные зоны разрушить. И как раз лазером образуются вот эти рубцы, атрофии этой ткани, чтобы эти голодающие зоны без кровоснабжения не посылали сигналы о том, чтобы к ним росли новые сосуды. Вторая группа пациентов, которым нужно проводить лазер-коагуляцию сетчатки, это более молодой контингент, и чаще всего это миопы, то есть люди близорукие, у которых большой глаз, и все структуры внутри глаза очень перерастянуты. Из-за перерастяжения этих структур по периферии глаза могут образовываться разрывы и сопутствующие периферические дистрофии сетчатки, которые тоже впоследствии могут привести к образованию отверстий и разрывов. Чем опасны эти разрывы? Внутриглазная жидкость начнет затекать в эти разрывы и вызывать тем самым отслойку сетчатки. И опять же, отслойка сетчатки – это грозное осложнение в офтальмологии, которое уже лечится только тяжелой хирургией витреоретинальной. И прогноз при таких операциях не самый благоприятный. То есть обещать 100% восстановления зрения после этой операции невозможно. Чтобы избежать отслоек, потому что, к сожалению, механизм образования отверстий при периферической дистрофии ныне еще не изучен, и возможно, что у пациента не будет вообще никогда в этой жизни отслойки, что вот как он живет с этой дистрофией, с этой дыркой. Ну, там может быть дырка, может не быть этой дырки. А может, что он прям ушел с нашего приема, и вот только он вышел на улицу, и у него случилась отслойка. Из того, что мы не можем прогнозировать катастрофу, когда она случится, показана профилактическая лазер-коагуляция, то есть ограничение этой зоны, которая нам не нравится, которую мы считаем опасной, лазерными рубцами. Как раз, как я и говорила ранее, формируется сращение сетчатки с нижележащими сосудистой оболочкой, и эти сращения крепко припаивают, как при точной сварке металлов, вот эту зону к ниже лежащим структурам, и даже если в отверстие затечет внутриглазная жидкость и начнется локальная отслойка сетчатки под действием этой жидкости, дальше она не пойдет, потому что ее со всех сторон в виде кольца ограничивают наши коагуляты лазерные, то есть вот эти рубцы, сращения, и дальнейшая катастрофа не происходит. Вот это самая основная цель, которую мы преследуем при лазер-коагуляции в данном случае у этих пациентов.
Как проходит операция? Под общим наркозом или местным? Как долго она вообще длится?
Никакой подготовки к данной операции не нужно. Пациент просто приходит на прием. После тщательного осмотра и проведения дополнительных диагностических исследований мы определяем объем операции, показана ли она, потому что, например, при той же периферической дистрофии есть несколько видов периферической дистрофии. Они могут быть опасными, могут быть неопасными, могут быть смешанной формы. И это надо либо наблюдать в течение какого-то промежутка времени пациента, либо если мы точно видим, что данная дистрофия опасна, значит, надо коагулировать. Также при диабетической ретинопатии, тромбозе тоже, в зависимости от наличия новообразованных сосудов и в зависимости от отека в центральной области сетчатки, в макуле, в которой находится больше всего рецепторов, отвечающих как раз за центральное зрение. И когда мы уже все определили и тоже определили объем операции, мы просим согласия пациента. Если пациент готов провести операцию прямо сейчас, то мы это делаем вот одномоментно. То есть проходит осмотр пациента за щелевой лампой, и эта процедура лазерная тоже проходит за щелевой лампой. Просто к щелевой лампе еще подключен специальный лазерный аппарат. Процедуру проводят сидя. Непосредственно перед процедурой в глаза закапывается анестетик, в основном это алкаин или новокаин, и ставится специальная контактная линза, которая помогает зафиксировать глаз пациента и также визуализировать лучше область, которую будем оперировать. Очень часто контактные линзы помогают направить лазерный луч в нужное нам место. Чтобы пациенту было комфортнее для проведения лазера, нам нужно создать среду между глазом и контактной линзой. И обычно мы используем корнеопротекторы, такие как вот корнерогель. Либо можно использовать вискоэластики тоже. Закапывается на линзу вот этот гель, пациента просят посмотреть наверх, и ему ставится на глаз эта линза. Это безболезненная процедура, то есть все, что человек почувствует, это просто прикосновение линзы, предмета к его глазу. Дальше, во время процедуры, человек будет видеть яркие вспышки, потому что чаще всего лазер-коагуляцию проводят лазерами видимого спектра, то есть он видит зеленые яркие вспышки. Иногда они могут сопровождаться болевым компонентом. Это, к сожалению, от действий самого хирурга не зависит. То есть мы не можем, опять же, предугадать, будет ли пациенту больно или нет. Чаще всего пациенты описывают эти ощущения как прострелы в голову. Но если очень болезненно для каких-то пациентов данная процедура, мы можем спокойно ее приостановить и дать пациенту передохнуть. То есть здесь нету какого-то жесткого требования к одномоментному проведению, что все коагуляты должны быть поставлены вот прям сразу строго друг за другом. Если вдруг видим, что пациент перенервничал, стало плохо, там закружилась голова, мы спокойно можем посадить его на диван, дать ему выпить воды, поесть шоколадку, чтобы он пришел в себя, и дальше уже продолжить эту процедуру. Чаще всего процедура занимает по времени, если мы говорим про лазер-коагуляцию, ограничительную при периферических дистрофиях, при хорошей посадке пациента, и если он спокойно все переносит, то это от силы занимает 5-10 минут. Опять же, зависит от объема операции. Если же мы говорим про панретинальную лазер-коагуляцию, то есть огромных площадей сетчатки у пациентов с диабетической ретинопатией или после тромбозов, у них процедура может занимать до 20-30 минут.
То есть по факту каких-то существенных требований для пациентов при подготовке к операции нет?
Нет никаких. Пациент никак не должен подготавливать к себя процедуре. Иногда мы предлагаем пациентам приходить на следующий день, либо какой-нибудь другой более удобный день, чтобы пациент просто морально, психологически подготовился. Может быть, там, почитал что-нибудь или послушал, ну, для себя узнал информацию, что ему предстоит. Потому что некоторые пациенты очень паникуют, боятся и плохо смотрят. А для правильного проведения процедуры нам важно, чтобы пациент смотрел строго, куда просит его хирург. Поэтому для избежания вот этой чрезмерной паники иногда можем перенести данную процедуру. Но, опять же, если пациент плохо смотрит при обследовании, если он очень сильно зажмуривает глаза, если он не может зафиксировать взор, эту процедуру, к сожалению, выполнить могут отказать.
Если кратко говорить, то какие вообще есть причины возникновения изменения сетчатки?
В случае периферических дистрофий механизм данный не изучен. Это считается больше как некая анатомическая особенность пациента. И чаще всего, так как эти периферические дистрофии встречаются у миопов, то есть у близоруких людей, которые лучше видят вблизи, считают, что это связано с увеличением передней-задней оси, то есть размера самого глаза этих пациентов и перерастяжение всех структур, за счет чего все натягивается, и как раз по периферии оно все рвется. Но это просто одно из предположений. В случае тромбоза, получается, тромб закупоривает сосуд, этот сосуд запустевает, и зона, которую этот сосуд ранее питал, он перестает питать, и происходит как раз ишемия этой зоны, то есть ее вот такой инфаркт. Это связано уже с общими заболеваниями пациента, со свертываемостью крови, с его липидным обменом. Нужно всегда проходить диспансеризации, сдавать анализы крови, и если у него есть какие-то сопутствующие заболевания, обязательно лечить их. В случае диабетической ретинопатии, опять же, это сопутствующий диабет пациента, который чаще всего не контролируемый. То есть пациент плохо соблюдает лечение, не следит за уровнем гликированного гемоглобина. У него происходят резкие снижения уровня сахара и повышение. Вследствие этого нарушается и микроциркуляция, то есть все вот маленькие периферические сосуды разрушаются. И как это может происходить и в других частях тела, Так это происходит и на глазах, и как раз на сетчатке. И опять же, из-за разрушения сосудов происходит и пропотевание плазмы форменных элементов из сосудов в сетчатку, то есть вызывается отек сетчатки, человек хуже видит. И также происходит кровоизлияние. Некоторые сосуды, опять же, закупориваются и образуются микроинфаркты сетчатки, которые, в свою очередь, активируют создание новых сосудов в эту зону и тоже провоцируют кровоизлияние.
Соответственно, можно избежать каких-то проблем с сетчаткой, разрывов сетчатки.
Чтобы избежать серьезных осложнений при заболеваниях сетчатки, в случае наличия сопутствующих заболеваний, таких как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, высокий уровень холестерина в крови, да, дислипидемии, надо обязательно регулярно следить за анализом крови, за биохимией и ходить на профилактические осмотры к офтальмологу, чтобы обнаружить данные заболевания на ранних стадиях и начать своевременное лечение, потому что лазер-коагуляция в данных случаях – это лечение уже на самых последних этапах. Касательно периферической дистрофии, например, молодые пациенты, которые хотят провести рефракционную хирургию, то есть лазерную коррекцию зрения, чтобы перестать носить очки, они всегда обязательно проходят осмотр сетчатки как раз на предмет обнаружения периферической дистрофии, так как, опять же, глаз большой, перерастянут, и там могут быть вот эти изменения. И им в профилактических целях, если какую-то такую зону обнаруживают, обязательно проводят лазерную коагуляцию сетчатки, чтобы в дальнейшем во время последующей операции лазерной коррекции уже по поводу зрения при механическом воздействии там возникает тоже высокое давление, глаз очень дергается, чтобы в этот момент не возникло разрыва. И в дальнейшем, потому что эти пациенты после лазерных коррекций чаще всего считают себя абсолютно здоровыми и забывают о том, что миопия, то есть близорукость, это заболевание всего глаза, а не только роговицы, на которые делают лазерную коррекцию, они перестают вообще посещать офтальмологов и пропускают как раз диагностику вот этих периферических дистрофий. И бывает, что доводит себя и до отслоек сетчатки, когда уже приходится выполнять более серьезные операции с неблагоприятным и непрогнозируемым исходом. В этом случае таким пациентам всегда надо хотя бы раз в год приходить на прием к офтальмологу и проверять периферию сетчатки.
Какая реабилитация показана после лазерной коагуляции сетчатки и нужно ли пациентам соблюдать какие-то ограничения?
После проведения лазер-коагуляции сетчатки пациенту в течение 10 дней нельзя пить много жидкости, то есть больше 1,5 литров с учетом соков, супов и любой жидкой пищи. Нельзя принимать горячие ванны, ходить в сауны, в бани. Нельзя поднимать тяжести больше 5 килограмм и работать в наклон. Нельзя есть очень соленую и острую пищу. Зрительная нагрузка не противопоказана. То есть можно прямо после процедуры идти и работать. Но это будет трудно, потому что во время процедуры мы закапываем расширяющие зрачки капли, чтобы лучше визуализировать периферию сетчатки. И их эффект проходит только часа через 4. И при расширенном зрачке очень сложно фокусироваться на ближнем расстоянии. Формирование рубца после проведения лазер-коагуляции сетчатки ожидается в течение 10-14 дней. Поэтому пациентов на повторный осмотр мы обычно зовем через 10 дней. Но если пациент по какой-то причине не сможет присутствовать через 10 дней, это не страшно. И мы готовы принять его в любое удобное время по истечении этого срока. Раньше 10 дней смысла наблюдать этого пациента особого нет, потому что рубец только формируется. То есть все, что мы будем видеть, это сначала отек вот этих коагулятов, они будут увеличены в размерах, и со временем они дальше будут преобразовываться, там будет формироваться пигмент, идет перераспределение этих коричневых частиц, и образование как раз сращений рубцовых, которые мы и ждем. И уже по истечению сроков 10 дней мы сможем увидеть эти коагуляты нужного размера окончательного и посмотреть, насколько наш рубец состоятелен и насколько тех коагулятов, которые мы поставили вокруг данного разрыва, например, да, или дистрофии, достаточно.
Насколько эффективно данное хирургическое вмешательство и какие есть риски при проведении лазерной коагуляции сетчатки?
Если мы говорим про лазер-коагуляцию ограничительную при периферических дистрофиях, то в случае качественного проведения и достаточного в объеме больше эта зона нас не беспокоит. То есть за отслойку сетчатки в данной зоне мы не переживаем. Но так как патология самого глаза не устранена, возможно повторное возникновение таких опасных зон. Поэтому пациенту все равно нужно продолжать посещать офтальмолога и обследовать сетчатку на выявление этих зон. Если они вдруг возникают повторно, либо если у нас уже была проведена когда-то коагуляция, и мы видим какую-то такую смешанную переходную зону, которая похожа на формирование вот этой опасной зоны, то тут тоже лучше уже провести коагуляцию. В случае тромбозов и диабетических ретинопатий на улучшение зрения данная процедура никак не влияет. Мы проводим лазер-коагуляцию только в надежде на снижение отека и предотвращение осложнения такого, как кровоизлияние в стекловидное тело. Чаще всего в случае тромбозов и диабетических ретинопатий это панретинальная лазер-коагуляция, то есть коагулятами покрывается большая площадь сетчатки. При недостаточности проведенной операции мы добавляем коагулят. То есть эта процедура может повториться несколько раз, пока есть зоны, которые можно коагулировать. Насколько эффективно это будет и будет ли это последней процедурой, тут сказать сложно. Это все очень индивидуально.
В каких случаях данная медицинская процедура, услуга противопоказана?
Данную процедуру могут отказать в проведении пациентам, которые очень плохо сидят и не могут, например, фиксировать взор, очень сильно жмурят глаза и выдавливают линзу, либо сами по себе очень тревожны и не могут спокойно сидеть, потому что, опять же, для качественного проведения процедуры нам нужно, чтобы пациент спокойно сидел. Возможно, что помутнение оптических сред тоже затрудняет визуализацию для хирурга, то есть при помутнении роговицы, либо катарактах, то есть помутнение хрусталика, очень сложно увидеть саму сетчатку. И хирургу будет сложно понять, что он делает и правильно ли он это делает. Поэтому в данных случаях тоже проведение лазер-коагуляции невозможно. Так серьезных каких-то противопоказаний к проведению со стороны пациента особо-то и нет.
Существуют ли какие-то возрастные ограничения для проведения данной операции?
Лазер-коагуляцию сетчатки могут проводить в любом возрасте, иногда даже ее проводят и детям, но тоже в каких-то частных случаях. Лазер-коагуляция также показана и при беременности, потому что осмотр глазного дна – это одно из основных исследований, которое должна пройти женщина перед родами. Без разрешения офтальмолога женщину нельзя пускать в родоразрешение естественным путем, потому что из-за натуживания и высокого давления при наличии опасных зон дистрофии на сетчатке может произойти как раз отслойка. И если у беременной женщины на втором или третьем триместре обнаруживается во время осмотра опасная зона периферической дистрофии либо разрывы отверстия, ей показана и проводится лазерная коагуляция, и никаких противопоказаний тоже со стороны беременности нет.
Кто чаще приходит к хирургу на подобные операции? Все-таки молодые люди или возрастные уже?
Это зависит больше от специфики самой клиники. Если клиника занимается в основном лазерной коррекцией пациентов молодых, которые хотят избавиться от очков, то им всегда показано исследование глазного дна, и им чаще всего проводится лазер-коагуляция ограничительная. Если же у нас городская или общепрофильная глазная больница, в которой проводят общий прием, то чаще всего там более старший контингент, и это пациенты с хроническими сопутствующими заболеваниями. И им в этом случае чаще проводится уже либо лазер-коагуляция при отслойках, либо лазер-коагуляция панретинальная при тромбозах и диабетических ретинопатиях.
Данная операция является чисто платной услугой или возможно ее провести по ОМС?
Данная операция может проводиться в рамках ОМС, но в определенных клиниках, в которых предоставляется эта услуга. Она требует сбора определенных анализов для госпитализации на одну ночь. То есть обязательно нужно пройти общий анализ крови, биохимию, коагулограмму, общий анализ мочи. Зачастую просят заключение стоматологов, лор-врачей, терапевта, ЭКГ, анализ на инфекции распространенные, это ВИЧ, сифилис, гепатиты. В данном случае, если вы соберете все анализы и ляжете в стационар, то вам проведут эту услугу в рамках ОМС. В остальных всех случаях эта процедура платная. И ее цена зависит от вида дистрофии или вида патологии, которая у вас есть, и от объема проведения данной операции.
Она вообще считается дорогостоящей операцией?
Опять же, ценообразование везде разное. В среднем коагуляция ограничительная периферической дистрофии в какой-нибудь одной зоне может стоить 10-14 тысяч.